Приветствую всех, братья и сестры. У нас есть еще одна возможность, Господь дает нам снова вернуться к книге «Деяния святых апостолов». Мы начали ее исследование в прошлом году, достаточно много посвятили время и дошли вот уже до 8 главы. Мы говорили о том, как возникла первая церковь, мы говорили о Божьем действии, распространении Евангелия, которое несла или распространяла, источником этого Евангелия стала первая церковь, которая возникла тогда в Иерусалиме. Вот. И на протяжении всей этой книги Дух Святой помогает нам немножечко яснее увидеть Евангелие в действии, Евангелие на практике. Четыре евангелиста рассказывают нам о жизни Иисуса Христа, о Евангелии совершенном, о том, что сделал Иисус Христос для нашего спасения. Послания апостолов, которые расположены после книги «Деяния апостолов», они объясняют различные практические элементы этой жизни, жизни Евангелия Иисуса Христа, объясняют смысл и сущность спасения. А вот «Деяния апостолов» – это такой, по-английски говорят, case study. То есть это вот Евангелие, которое Христос принес, выраженное в жизни конкретных людей, в том, как первая церковь созидалась Духом Святым и как она распространяла спасающую весть об Иисусе Христе по всей земле, по всей тогдашней земле, по Римской империи прежде всего. В прошлый раз, если вы помните, мы остановились на еще одном случае гонений. Если вы внимательно наблюдаете за этой книгой, вы, наверное, отмечали то, что в книге «Деяния апостолов» много говорится о гонениях, с которыми пришлось сталкиваться верующим первых столетий. И это вполне естественно. Дело в том, что церковь, Христос, христианство – никаким образом не могут быть смешаны, согласованы, каким-то образом соединены с миром, в который пришел Христос. Христос пришел в мир, написано, свет во тьме светит. Он принес свет в мир, который поражен тьмой. Он принес жизнь в мир, который поражен смертью, мертвостью поражен. И поэтому у Иисуса Христа совершенно другие цели, совершенно другие ценности – и совершенно другой господин. Вот то, что знает церковь. Церковь имеет своей целью небо, церковь имеет своими ценностями евангельские истины, церковь имеет своим господином Бога и посланного им Иисуса Христа. Мир прямо противоположен. Мир имеет своей целью счастье здесь на земле. У мира ценности – это понятие переменчивое очень, изменяемое. Ценности настолько ценны, насколько они удобны, насколько они подходят к конкретной ситуации. И господин в мире, естественно, это человеческое «я», это человек, человекоцентризм. Поэтому, если вы возьмете в большом смысле этого слова «церковь» и «мир», эти два явления никаким образом не могут смешаться. Более того, когда становятся ясными позиции мира и позиции церкви, они всегда вызывают противостояние. Всегда или церковь будет побеждать мир, то есть церковь будет распространять Евангелие и завоевывать людей для Царствия Божьего. Мы читаем много раз именно в такой терминологии представляется спасение людей. Или же наоборот, мир наступает на церковь. Причем мир наступает на церковь разными путями. Вот то, как мы читаем это в «Деянии апостолов», это прямая агрессивная атака, это гонение, это преследование. Но есть еще и другие формы, каким образом мир наступает на церковь, и мы будем читать об этом и в книге «Деяний апостолов», и в посланиях много об этом сказано, Иисус Христос предупреждал об этом. И мы, конечно же, сегодня являемся свидетелями очень большой дьявольской атаки, которая очень постепенно, очень незаметно, атака, которая не менее, на мой взгляд, более разрушительна, намного более разрушительна, чем вот эти прямые атаки, о которых мы имеем, о которых мы читаем. Если вы помните, самое первое гонение возникло после того, когда апостолы Петр и Иоанн шли в храм, У ворот храма сидел хромой, они его исцелили. После этого собралась толпа людей. Петр проповедует там. На шум сбежался народ, пришли священники, начальники стражи, арестовали Петра и Иоанна, когда поняли, о чем он проповедует. Арестовали, привели в Синедрион, подержали их там, судили, приказали крепко-накрепко никому не говорить об этом и отпустили. Это было первое гонение, это 4 глава. То есть там еще практически не было, ну, большого физического преследования. Там была угроза, там была демонстрация силы. Синедрион – это власть, они демонстрируют свою силу. Там была ясно прочерчена линия, что если вы будете дальше продолжать свою миссию, то мы будем с вами воевать. То есть это все там было, но это было только самое первое, самый первый шаг, первая попытка гонений. Второе гонение мы читаем в 5 главе. В 5 главе там тоже фигурирует апостол Петр и другие апостолы. Мы не знаем, кто. Если в первом Петр и Иоанн, во втором Петр и апостолы, то есть, по всей видимости, еще несколько апостолов были, вот, они проповедуют. Их в этот раз уже арестовали, посадили в темницу, и церковь молилась, если вы помните. Церковь молится. В этой ситуации апостол Петр их выводит на следующий день, им опять повторяют, опять запрещают. Вот. И тогда Гамалиил сказал, если это не от Бога, то это все разрушится. И они тогда пришли, и тогда была большая вот эта молитва, когда они просят к Богу и говорят: «Господи, восстали против Тебя Понтий Пилат и Синедрион, и весь народ». И вот это было второе такое гонение, это конец или вторая половина 5 главы. Как вы видите, идет по нарастающей. Интенсивность гонений усиливается. Третья волна гонений – это убийство Стефана. Возникает спор. Стефан проповедует, ему пытаются противостать, он отвечает на возражения, которые ему были предъявлены этими еленистами или людьми, которые обратились в иудаизм из других народов, которые присутствовали там. Вот. Он отвечает, у этих людей не хватает аргументов, они тащат его в Синедрион, представляют лжесвидетелей, обвиняют его в богохульстве, накаляют толпу и выводят его за город, побивают камнями. Вот на этом мы остановились в прошлый раз, когда говорили, исследовали 7 главу. Но на этом гонения не остановились. 8 глава открывает перед нами еще одну, 4 волну, и еще более интенсивную, еще более всеохватывающую. Давайте почитаем, как описывает это евангелист Лука. 8 глава мы читаем с 1 стиха, и вот это первые несколько слов первого стиха, они относятся еще к 7 главе. Саул же одобрял убиение его. 7 глава говорит о убийстве, убиении Стефана. Саул стоял там с 4 одежды, если вы помните. Вот. И здесь вот в этой ситуации подчеркнуто, что он одобрял, он не просто сторожил одежды. Вот. Он одобрял убиение его. И вот дальше описываются такие события. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач о нем. А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, и отдавал в темницу». Немножко остановлюсь здесь с тем, чтобы нам закончили эту тему Стефана. Здесь во втором стихе сказано о том, что его погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. Это было очень необычное явление, вот почему. Потому что в еврейском законе, точнее в толковании закона в Мишне, есть специальные указания, запрещающие устраивать великий плач по поводу смерти преступника. В той культуре, в ближневосточной культуре, когда человек умирает, то устраивает великий плач. То есть люди, которые его знали, они подчеркивают, насколько велика потеря, когда умер человек, когда ушел человек. В данной ситуации Стефана фактически казнили по приговору Синедриона, То есть Синедрион дал свой вердикт, или Синедрион благословил эту казнь, признав Стефана виновным в богохульстве. Тем не менее, посмотрите, нашлись люди, мужи благоговейные, то есть мужи, боящиеся Бога, которые устроили, сделали великий плач по нем. То есть они подчеркнули, что это действительно праведник, который умер, что это не преступник. Конечно, уже сам вот этот акт, который делают эти мужи благоговейные, он еще сильнее увеличивает конфликт, он делает его публичным конфликтом. It's a public statement. Это публичное утверждение, когда вот эти люди, которые были рядом со Стефаном, мужи благоговейные, мы не знаем, кто эти люди, но подчеркнуто, что они известны были как боящиеся Бога люди. Вот. Они принародно, они отдают последний долг, и они подчеркивают, что Стефан был праведником. Отмечают это в своем вот этом действии великом, великого плача. А Саул продолжает терзать церковь. Третий стих. Входя в дома, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. И вот в четвертом стихе представлено очень интересное, неожиданное развитие этой ситуации. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса, ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Это очень интересный отрывок Священного Писания, и конкретно вот этой книги «Деяния апостолов», очень интересный с нескольких сторон. Ну, во-первых, конечно же, это еще одно объяснение глубины страданий, которые церковь переживала. Но в этом тексте мы видим, каким образом церковь, проходя страдания, она обладает силой. Это очень яркая демонстрация того, каким образом Бог предусмотрел трудности, испытания, разного рода страдания, которые Он позволяет нам переживать здесь жизни, каким образом Он использует эти инструменты для того, чтобы сделать нас сильными. Мы сейчас увидим, что даже больше того, других инструментов нет. Это конструкция, это не просто, это дизайн. Это не просто так, just happened. Это не просто так, что нет было другого варианта. Вот пришлось церкви возникнуть здесь среди иудеев. И у этих иудеев it just happened. Вот просто у них такой политический такой зил или ревность такая против христиан. И вот и получилось здесь гонение. Совершенно нет. Это Божий дизайн, это Божья конструкция. Он взращивает своих детей, Он взращивает церковь, Он ведет ее, и Он дозированно, очень точно допускает разного рода трудности определенного характера, трудности определенного характера для того, чтобы производить свою работу. Заметьте интересную особенность. Включи, пожалуйста, еще раз первый вот этот слайд с первого стиха. Посмотрите, здесь написано так, первый стих начинается следующим. Если мы даже уберем это первое предложение, Саул же одобрял убиение его, то дальше мы читаем, в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И теперь включи с 4 по 8. Посмотрите последнее предложение здесь. И была радость великая в том городе. Вы видите, два одинаковых слова, великое. Вот начинается с великого гонения, а приходит к великой радости. И вот в этом особенность того, что делает Бог, в этом особенность Божьего метода, Божьего подхода к нашей жизни. Мы это часто не понимаем, не замечаем, когда попадаем в какие-то трудности, вопием или вопим иногда даже, не только вопием для того, чтобы каким-то образом от этих трудностей избавиться, забывая о том, что это инструмент. Это Божий инструмент, который ведет к настоящей радости. Давайте посмотрим на него немножечко внимательнее, на весь этот процесс. Как вы видите, на этом этапе гонение принимает уже массовый характер. Если вначале это был Петр и Иоанн, дальше Петр и несколько апостолов, потом Стефан, которого, правда, убили, он был первым мучеником, отдавшим свою жизнь за имя Господа нашего Иисуса Христа, то здесь мы видим, как это гонение принимает массовый характер. Вы можете представить себе там тысячи верующих, ну, как, по крайней мере, как минимум 5000 было, а если сложить 3000 и те, которые 5 упоминается, если это складывать нужно, то тогда 8000, и еще присоединялось. То есть это тысячи людей. Тысячи верующих в Иерусалиме находятся. И вот здесь Савл, идя от дома к дому, методично, явно он не один, он руководил, он был где-то там в руководстве, он руководил, у него была армия людей, которые этими занимались. То есть это серьезная облава на христиан, мощное давление со всех сторон, которое поставило свою целью уничтожить этот зародыш церкви в самом-самом ее начале. Но несмотря на все это, Бог продолжает контролировать ситуацию. И церковь не просто может жить в таких условиях, а церковь продолжает быть победительницей. Вот то, что мы видим здесь, что Бог посылает, допускает определенные страдания, определенные трудности для того, чтобы произвести больший эффект того, что Он уже делал среди этих людей. Мы посмотрим на несколько элементов, которые раскрыты здесь. Прежде всего, это реальность жизни в страданиях. Я уже немножечко начал об этом говорить. Дело в том, что мы находимся на вражеской территории. Мы, верующие люди, живя в мире, находимся на вражеской территории. Поэтому страдания – это естественные обстоятельства жизни людей. Невозможно на земле жить без страданий. Разного типа, разная интенсивность, разная последовательность, в разное время – но каждый человек, он живет на земле в страданиях. Помните, написано, как искры устремляются вверх, на страдания рождается человек. То есть самые разные виды, типы страданий, иногда это борьба, иногда это здоровье, иногда это люди, иногда это экономика, иногда это какое-то гонение, как вот здесь, иногда это не складывающиеся взаимоотношения и так далее. То есть самые-самые разные потери в жизни, все это реальность жизни, в которой мы находимся. То есть мир подвержен тлению, греху, дьявол здесь царствует, кроме того, он агрессивно настроен против церкви, против детей Божьих. Если мы посмотрим на философию жизни людей вообще, то если вы сравните, проанализируете подходы к жизни разных людей в разных культурах и в разных точках истории, вы обнаружите одну общую деталь у них у всех. Все люди, в большинстве своем, живут для того, чтобы минимизировать боль и достичь максимального удовольствия. Если посмотреть на цель, которой движим человек, вот это сделать минимальным боль и неудобство, а удовольствие сделать максимальным, достичь максимальной степени удовольствия. И очень интересно, если вы вспомните, кто постарше здесь немножечко, если вы вспомните вашу жизнь 20-30 лет тому назад, и вы вспомните, сколько вы имели тогда, вот даже говоря о доступной технике, которая есть сейчас – мы как-то вспоминали нашу жизнь, когда мы только приехали в Америку сюда, и я рассказывал о том, что мы ехали, машина была такая очень плохенькая, ехали возле одного большого города, и прямо на 8-й полосе там где-то порвался ремень, остановился, и это было совсем далеко от того места, где жили. Вот, и мне люди говорят, а ты бы позвонил, а тогда еще нечем было звонить. То есть вот 20 лет тому назад, ну, были там у некоторых людей такие кирпичи, которые называли телефонами. Вот, и то это редко у кого были. То есть, заметьте, 20 лет, сколько комфорта прибавилось. Но если вы внимательно посмотрите, вот добавляются возможности, но страдания не уходят. Весь вот этот... Вся эта гонка минимизировать боль, достичь большего комфорта, большего уровня удовольствия, все равно не решает проблему боли, проблему страданий, проблему разного рода трудностей. И причина этого заключается в том, что мы живем в пораженном грехом мире. И этот мир, он, естественно, несет в себе вот эти качества. Теперь, когда мы смотрим на то, что предлагает нам Евангелие Иисуса Христа, то оно отличается от любой другой философии. Евангелие Иисуса Христа не пытается минимизировать нашу боль и не пытается достичь максимального удовольствия. Это разные философии мира, социологические конструкции, разные религиозные схемы, которые существуют. Они этим занимаются. Но Евангелие, оно не говорит об этом. Евангелие очень интересным образом решает эту проблему. Евангелие встречает человека там, где он находится, вот в гуще этих всех трудностей, испытаний, страданий и боли, в которой человек находится, и оно дает ему силу пройти через эти все обстоятельства победителем. Человек приобретает способность от Бога, от Евангелия, способность нейтрализовать эту боль. Он находится посреди этой боли. Он находится в середине этого океана страстей, бушующих всяких проблем вокруг него. И вот если он знает Христа, первая церковь как раз этим отличалась, что люди, которые были там, они знали Христа глубоко, и они имели эту способность от великих гонений приходить к великой радости. И мы сейчас посмотрим, как это развивалось у них, и мы посмотрим на нашу жизнь, мы сравним это с нашей жизнью. Друзья, проблема в нашей жизни, в христианской жизни сегодня заключается в следующем. Сегодня христиане, сталкиваясь с разного рода трудностями, конечно, намного меньшими, чем они были тогда. Ну, Савл не приходит к вам ночью и не вытаскивает вас за шкирку, и не тащит вас в темницу. То есть намного меньшие трудности сегодня, которые мы переживаем. Но посмотрите, что получается. Сегодня каждый человек или большинство людей прилагает огромные усилия, как минимизировать эти все трудности, как их нейтрализовать своими собственными человеческими инструментами и как получить удовольствие. Вы знаете, в чем разница только? В том, что вот во всем этом пути человек не приходит к великой радости, которая ждет его тогда, когда он научился бы встречать эти обстоятельства так, как встречал их Иисус Христос, и как встречала их Первая Церковь. То есть трудности и страдания – это часть Божьего дизайна. Это конструкция, которая и есть, от которой, если мы будем пытаться убегать, мы будем убегать от Его руки, которая нас воспитывает, которая над нами, которая нас ведет к настоящей Его радости. Первой церкви пришлось пережить огромные трудности. Давайте еще раз прочитаем первые три стиха. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». То есть, скорее всего, все, кто мог. Там, безусловно, были такие люди, которые не могли никуда убежать. Речь не идет о том, чтобы уехать. В те времена транспорта не было, особенно у людей, которые были гонимы, скорее всего, имущество отнимали, не просто их арестовывали. Фраза «терзал церковь» означает «рвал на куски», если вот буквально ее перевести. Эту фразу применяли, когда хищник, зверь какой-то, дикий, он набрасывается на жертву, и вот он разрывает ее своими клыками. Вот эта вот фраза здесь, когда Савл терзал церковь, он ее разрывал на части, он напал на церковь, как хищный зверь, для того, чтобы разрушить дело Божие. Гонение стало массовым и настолько жестоким, что верующие просто вынуждены были бежать. Бежали кто куда. Кто куда мог. Как я уже сказал, тогда это было очень сложно. Транспорта не было такого, как сейчас. Люди ходили пешком. Естественно, как далеко можно пешком пройти. Для того, чтобы идти пешком, тебе нужна вода, тебе нужен запас пищи. Вот, тебе нужно куда-то идти. Нет социальной помощи, системы социальной помощи. Вот. Но тем не менее, в первом послании Петра, 1 глава, 1 стих, мы читаем очень интересный список мест, куда убежали вот эти люди. Посмотрите, пожалуйста, 1 Петра 1:1. Здесь Петр пишет: «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным». Петр, если вы помните, он был руководителем церкви в Иерусалиме. И после того, когда гонения, связанные со Стефаном, обрушились на церковь и стали ее разрывать на куски, то люди рассеялись в разные места, ушли оттуда. И ушли, как мы видим, достаточно далеко. Если мы посмотрим на карту, то мы можем убедиться, что это практически по всей территории Римской империи. Посмотрите, вот у нас Иерусалим. Вот. И здесь перечисляют вот, Понтия, Вифиния, Галатия, Каппадокия, Асия, Памфилия. То есть вот они отсюда и практически аж до Черного моря. Вот здесь кто где мог, кого куда приняли, где, кто где смог как-то остановиться, как-то зацепиться. Причем, когда они шли, учитывая тяжелейшие условия для путешествий, скорее всего, люди умирали по дороге. Скорее всего, людям пришлось нищетствовать. Где-то, ну, у кого-то, может быть, был запас каких-то денег. И то, это же разные разбойники на дорогах. Это тяжелые погодные условия, в которых достаточно сложно. И вот апостол Петр, который сам испытал к этому времени немало страданий, он, обращаясь к вот этим людям, которые ушли вот так далеко, рассеянные, он пишет им очень интересные слова во второй главе первого послания Петра. Посмотрите, что он говорит им. 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». Заметьте, оказывается, страдания угодны Богу. И мы призваны страдать, следуя Христу. Опять-таки, вот эти утверждения, они прямо противоположны всему тому, во что верит мир. Всему тому, к чему влечет мир сегодня людей. Всему тому, что доминирует сегодня в сознании подавляющего большинства людей, живущих вокруг нас. Он говорит, апостол Петр подчеркивает, он говорит, это угодно Богу, это Божий инструмент. Конечно, нам это трудно понимать. Трудно понимать, потому что мы себе нарисовали такую картину. Если Бог благой и Бог всемогущий, если Он любит нас, тогда Он должен нам дать благо так, как мы их понимаем. Но это очень неточная логическая конструкция. Если вы внимательно читаете книгу Иова, то вы можете увидеть там рассуждение о том, что Бог должен и что Бог не должен со стороны Иова и со стороны его друзей. И все ошибаются. У них есть их спекуляции относительно того, что Бог должен и что Бог не должен. И потом мы читаем, когда подводится итог и говорится к Иову, к его друзьям, говорится, в одном вы не правы, Бог выше человека. Бог выше человека, и он не отчитывается перед людьми. И вот это нам, людям, из нашего сознания часто упускается в нашем сознании. И то, что мы видим здесь апостол Петр, обращаясь к этим людям, которых изгнали из Иерусалима, он обращается и пишет им, говорит, «Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Когда мы говорим о том, что наши страдания угодны Богу, нам здесь тоже нужно иметь ясность. Дело в том, что Бог не просто какой-то изувер, который любит проводить людей, чтобы им было плохо. Дело в том, что мы находимся в таком положении, в котором Богу необходимо нас привести в лучшее состояние. А для того, чтобы это сделать, есть другого пути нет. Есть только один инструмент. Инструмент страдания. Иисус Христос об этом прямо говорил. Иоанна 16, глава 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь». Ну, мужайтесь, я победил мир. Здесь слово «мир» в двух смыслах приводится. То есть, чтобы мы имели в нем мир, то есть спокойствие в сердце, шалом. В мире, то есть world, или земля вокруг нас, мы в этой жизни будем иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил его, он говорит. Несмотря на то, что Иисус Христос победил мир дьявола, он говорит о том, что оставаясь или оставляя нас в мире, мы будем в нем иметь скорбь. Мы будем проходить через боль и через трудность. Дело в том, что скорбь – самая подходящая среда для формирования и развития нашей веры. Каждый человек, он представляет собой личность, которая имеет точку опоры. Люди после грехопадения, после Адама, все опираются на свои собственные способности, силы, возможности. Они могут быть выражены по-разному. Может быть, человек просто самоуверен, может быть, человек просто накачанный, верит в свою силу, другой верит в силу науки, третий верит в силу сноровки, четвертый верит в силу человеческого общества и так далее. Но все это приземлено, все это опирается на человека. Есть другая альтернатива, другой вариант опоры. Этот другой вариант – это опора на Бога. И для того, чтобы пользоваться этой опорой, есть только один инструмент – вера. То есть вся наша жизнь, она сводится к следующему. Вот я или опираюсь на самого себя и на свои возможности, или же, если я опираюсь на Бога через Иисуса Христа, то прочность моей опоры прямо пропорциональна силе веры, которая у меня есть. Прочности веры. О первой точке опоры ясно сказано много раз. Еще пророк Иеремия в 17 главе, если вы помните, говорит: «Проклят всякий, надеющийся на человека». Это невозможно. Надеяться на человека, человек обязательно подведет. Хоть ты на свои собственные силы, хоть на любого другого авторитета здесь на земле будешь полагаться, написано «проклят». Почему проклят? Потому что обязательно проиграешь. Окей, есть только вторая альтернатива. Это значит, если мы знаем Бога, опираться, полагаться на Него. И вот наша-то опора на Бога прямо пропорциональна нашей вере. А вот наша вера растет только в трудностях. Других условий для того, чтобы росла вера, нет. Апостол Петр пишет этим же людям, этой же группе людей, рассеянных из Иерусалима. Он пишет им, первая глава, Первое послание Петра, 6 стих. Он говорит: «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». То есть, заметьте, он говорит: вы находитесь в трудностях, вы пережили уже массу проблем, гонений в Иерусалиме, этот тяжелый путь, путешествие, когда вы добирались туда, к тем местам. Вы пришельцы там. У вас там нет своего угла. У вас там нет ничего. Нет ни домов, ни работы и так далее. То есть все, люди начинают сначала в очень тяжелейших условиях. И он, обращаясь к ним, говорит: вот во всех этих испытаниях сфокусируйтесь на одной вещи. Помните, что трудности, различные искушения – они имеют один главный эффект, главную цель. Испытанная вера оказывается драгоценнее, драгоценнее, драгоценнее. Драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, по хвале и чести, и славе, и в явлении Иисуса Христа. Как видите, это положение совершенно противоположно идеологии мира. Девиз мира: «Бери от жизни все». Максимально избегай трудностей, найди себе жизнь такую. Люди даже продвигают идеи пораньше, там, в 40 лет на пенсию и уже просто enjoy life, travel. Это менталитет людей, менталитет. Они представляют себе так, что Хорошая жизнь – это когда ты никакой ответственности не несешь и имеешь все возможности. Но заметьте, у Бога совершенно другая картина. Если бы это было так, друзья, в момент крещения каждый бы получал по миллиону сразу долларов на счет в банке. Или мешочек с золотом бы падал, вот там в реках. Если бы это было действительно источником нашего блага, но это по-другому. Источник нашего блага как раз и заключается в том, как мы реагируем на трудности, которые Бог допускает в нашей жизни. В каждой ситуации мы можем, мы попадаем в трудности, и их много. Самые разные трудности. Это любой выбор, any choice, который нам приходится делать. И у нас есть всегда вариант поступить так, чтобы было легче по-человечески, где-то пойдя на компромисс. И этим мы не укрепляем, а ослабляем нашу веру. Или же поступить так, что будет труднее. Но это будет наш шаг доверия Иисусу Христу. И это будет еще один камешек в строительство вот этого замка, этой прочной крепости нашей веры, о которой говорится здесь. То есть Иисус говорит: дорожи не удовольствием, а верой. Верой, которая в результате трудностей становится прочнее. Это его идея, его цель. Кстати, именно это и делает современное христианство слабым. Вы можете посмотреть на современное поколение людей, я имею в виду в большом таком смысле. Вы можете увидеть, что сегодня огромный процент людей overweight, то есть у них излишний вес, и огромный процент людей, которые страдают психологическими расстройствами. И причина этого заключается в том, что они большую часть своей жизни проводят с тем, что они ублажают свое тело едой все больше и больше, и не подвергают себя физическим нагрузкам. То есть они выбирают путь легких, дешевых удовольствий, и это, естественно, отражается в том, что это ослабляет их даже физически. Теперь, если мы посмотрим на церковь современную, современная церковь тоже сегодня overweight. Quite a lot. Помните, когда-то Бог писал, Христос обращался к Иоанну или через Иоанна к семи церквям. И помните, там была одна церковь, в которой он говорит: «Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты жалок, нищий, слеп и нах». То есть вот это состояние, в котором Бог дал нам время, в котором мы живем, состояние, в котором у нас мы можем избежать трудностей. Легко. Вот тогда нельзя было избежать. Стучат к тебе в окно, вламываются в двери, забирают от детей отца. Тогда нельзя было избежать. Тогда верующие вынуждены были что-то делать с этой трудностью и как-то учиться реагировать на нее. Сегодня можно избежать. Сегодня существует много разных вариантов, в которых мы можем избегать трудностей. И мы их избегаем. И вот по этой причине современное христианство и отличается своей катастрофической слабостью. И по этой причине сегодня все меньше и меньше можно найти людей, которые переживают вот ту великую радость, которую переживали вот там Филипп в том городе, где он проповедовал. Это вот реальность, с которой мы имеем дело здесь. Жизнь первой церкви началась с очень серьезного испытания веры. Конечно, Бог каждому посылает испытания по силам. В то время для той церкви, в тех обстоятельствах, по всей видимости, вот Бог определил это действительно было то, что нужно было для них, и, может быть, для того, чтобы оставить пример для следующих поколений, и для нас в том числе. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, Заметьте, эти слова написаны позже, намного позже. Апостол, вернее, евангелист Лука пишет это через время, когда уже гонений было достаточно много, и даже на фоне всего того, что уже произошло, он пишет, глядя туда, и говорит: «Великое гонение на церковь в Иерусалиме. Саввел терзал церковь, входя в дома, влача мужчин и женщин, отдавая их в темницу». То есть гонения были методичными, целенаправленными. Теперь уже бросали в темницу не только руководителей, но всех подряд. Я помню, когда мы немножко переживали гонения в Советском Союзе, то обычно что делают? Приходит милиция как на собрание, приходят они, кого они арестовывают? Руководителей всегда. То есть им, ну, поди там всех собери, а что с ними делать со всеми? Руководителей собрали, оштрафовали, кого-то, может, посадили, может, на 15 суток. Были периоды, когда мощная такая облава была, когда присылали целую кучу автобусов, и нас всех, кто был, сажали туда в автобусы, везли туда в участок. И... Но вот здесь это немножечко большее, чем просто тебя взяли на богослужебном собрании и отвезли в участок милиции. Это намного больше. Это когда в дом идут. Это сталинское время. Это когда вычислили каждый дом. Это когда есть методика, система от дома к дому. Идут и собирают, и там уже не спрячешься. Моя мама когда-то рассказывала, как у них в городе арестовали 100 братьев в одну ночь, ее отца в том числе. 100 человек сразу, вот в 100 семьях. Сразу нет отцов, нет мужей. И большинство из них не вернулись из этого заключения. Итак, мы видим эту очень сложную ситуацию. Талантливый и энергичный Саввел возглавляет эту кампанию, организовывает методичную работу для ареста, для того, чтобы оказывать психологическое давление, лишать свободы, физическую боль причинять, унижение для этих людей. И вот эти условия, они поставили христиан в положение, в которых они вынуждены были возрастать в доверии Богу. У них больше не на что было опираться. В ООН не напишешь письмо. Римскому императору не пожалуешься, что здесь творят здесь местные власти в Иерусалиме. Очень сложные обстоятельства. В этих обстоятельствах они учились упованию на Бога, упованию на Иисуса Христа. Они учились радоваться им, а не чем-то земным. И вот здесь мы видим очень интересное развитие ситуации в следующем стихе. У них было не только, у этих людей, не только реальность жизни в страданиях, но мы видим правильный фокус. То есть их сознание сконцентрировано на правильных вещах, когда они страдают. Это очень важно. О чем вы думаете, когда вам больно? Ну, конечно же, о себе, любимом. Конечно же, чувство саможалости – это самое первое чувство, которое нас наполняет. А особенно, когда несправедливо. Особенно, когда люди рядом не сочувствуют. Особенно, когда рядом не считаются с тобой. Вот то, что происходит естественно у нас, мы видим, как люди веры разворачивают это естественно. И разворачивают совершенно в другом направлении. Четвертый стих. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». То есть эти люди не думали о себе и своих страданиях, они не думали о том, как плохо, нечестиво поступил Синедрион. Они не пытались сколотить какую-то группу, чтобы откачать там права человека на территории Римской империи. Эти люди восприняли страдания как путь, определенный для них Богом. Они продолжали, естественно, жить, служа Богу так же, как они делали это раньше. Что они делали в Иерусалиме? Проповедовали Евангелие. Что они делают теперь Понтии, Галатии, Киликии и так далее. Проповедуют Евангелие. Это для них естественное состояние жизни. Заметьте, они проповедуют Евангелие тогда, когда больно, когда все рушится, когда у них нет основы жизни, когда им, у них нет социальных гарантий, они не знают, что они будут есть завтра, где их семья будет ночевать завтра. Они идут, и туда, куда они идут, они несут благую весть. Причина, по которой первые христиане занимались благовестием, даже в этих очень тяжелых условиях, была то, что они очень высоко понимали ценность, настоящую ценность Евангелия. Евангелие можно знать, можно уметь его рассказать, можно уметь философствовать, но можно его ценить. И вот эти люди ценили Евангелие, лично сами ценили. Они ценили, они знали, что значит прощенные грехи. Они знали, что значит заместительная жертва, которая была за них принесена. Они знали, что значит принадлежать Иисусу Христу, принадлежать Богу через Христа. И они понимали ценность всего этого настолько высоко, что они не могли не говорить. Друзья, в любых обстоятельствах мы можем говорить. Мы с Таней недавно прослушали свидетельство одной христианки, вернее, об одной христианке, которая умирала от тяжелой болезни. Вот. И вот люди, которые там были вокруг нее, и так получилось, что когда вот самая последняя ночь или день, когда она умирала, там оказались две неверующих медсестры. И вот они говорят, что последнее, что она говорила нам о Христе и о Боге. То есть человек может свидетельствовать о Христе даже на смертном одре. То есть когда мы не можем свидетельствовать о Христе, потому что нога болит, зуб или вот некогда, уроки учить надо. То есть вот все вот эти причины, это все очень относительно. Это все очень относительно, потому что это просто говорит о том, что наше то, насколько мы ценим Христа, немножко ниже других каких-то обстоятельств нашей жизни. Вот первая церковь этим отличалась, что они даже приходили в очень-очень сложные места, где они были, и они проповедовали Евангелие. Евангелие давало им мотивацию, и они практически жили Евангелием. И они вдохновлялись им, они радовались о нем, они получали удовлетворение. Апостол Петр в этом же самом послании, обращаясь к этим же самым людям, пишет, как их бывший пастор, пишет им следующее, 4 глава, 10 стих, «Служите друг другу тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Вот он пишет этим людям, которые в глубочайших страданиях находятся. «Говорит ли кто, говори, как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Возлюбленный огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». Да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Друзья, здесь очень важное условие. Как только мы в страданиях начинаем жалеть себя, как только мы начинаем думать с саможалостью о своем собственном достоинстве, о том, чего мы достойны, чего мы не получили, так сразу мы теряем не только способность говорить о Евангелии, или служить, как здесь апостол Петр пишет, но мы теряем способность вообще жить. Мы просто скиснем, как помидор, у которого просто нет никаких уже способностей для того, чтобы двигаться. Апостол пишет, он говорит, огненного искушения для испытаемого вам посылаемого. Заметьте, он говорит, огненное искушение, он понимает, через что они проходят. Они через огонь проходят. Для испытания вам посылаемого. Не чуждайтесь. Accept the challenge. Восприми вот этот вызов, который бросает тебе жизнь. Бог контролирует эти обстоятельства. И используй его, чтобы укреплять веру. Чтобы прочнее вера твоя была. Не пытайся улизнуть. И он говорит здесь, апостол, очень ясно, он говорит, от сердца участвуйте в деле Божьем. То, что Бог делает через Иисуса Христа и через Его Церковь здесь на земле. Служите друг другу. Когда мне люди говорят, что вы знаете, я спрашиваю людей, обычно, когда общаюсь с людьми, я: какое служение ты несешь? Чем ты занимаешься? И иногда я слышу такой ответ: ну, занят на работе. Вот на работе занят так, что до служения не хватает времени. Нет возможности. Вот эти люди, они находились в намного более сложных обстоятельствах. И он им говорит: вы служите по силе, которую дает Бог. Служите каждый, подчеркивает, тем даром, какой получил. Каждый. Это касается каждого человека. Это нужно каждому из нас. Радуйтесь о том, что Бог дал вам привилегию быть соучастниками Христового дела и связанных с Ним страданий. Эти страдания могут быть самыми разными. Вы помните, Иисус Христос переносил разные страдания. Были страдания, которые Он получал от фарисеев и книжников, которые Его унижали и хотели убить. А были страдания, которые Он получал от своих собственных учеников, которые в то время, когда Он рассказывал им и говорил о своем распятии, о страданиях своих, о смерти, а они здесь же, вот сразу же, они делят места, кто будет ближе, кто будет выше там в царстве. То есть они совершенно бесчувственны. Они не воспринимают боли, они невнимательны, они как будто не слышали о всем том, что Он им только что рассказывал. Я иду в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет, и распят будет, и унижен будет. То есть это самые разные страдания, с которыми мы можем встречаться. Смотрите на цель, которая впереди нас. Вот это и делает нас сильными. В страданиях, в трудностях, которые Господь допускает. Мы живем на земле, они будут. Евреям 12 глава, мы читаем подобный призыв, немножко в другой конструкции представлен. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который ради предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божьего, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Посмотрите 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Друзья, здесь автор говорит о нескольких дополнительных гранях силы, которые мы получаем, когда попадаем в страдания, как верующие. Во-первых, он призывает нас смотреть на Христа, вместо того, чтобы смотреть на обстоятельства вокруг нас, вместо того, чтобы смотреть на свои собственные раны и впадать в саможалость. Во-вторых, он указывает на радость и торжество, которые стали результатом страдания Иисуса Христа. То есть Христос ради предлежавшей Ему радости претерпел крест. И в-третьих, он говорит о том, что страдания могут быть связаны с интенсивной борьбой против греха. И вот это очень интересная борьба. Очень интересный вид страданий, от которых мы очень часто легко уходим. Борьба против греха, она связана с определенным отказом от чего-то. Помните, Иисус Христос говорил в определенных ситуациях: «Искушает тебе глаз, вырви». Это радикальный отказ от каких-то вещей. Помните, Иосиф находится в ситуации, в которой это женщина, которая настаивает на связи. Вот, у него, ему нужно решить несколько проблем. Это не только проблема его собственной похоти. Там большая проблема. Там проблема его безопасности. Потому что это люди, от которых много зависит. Если ты не делаешь то, что они хотят, они будут недовольны. А если они недовольны, то с тобой, с рабом, они очень быстро расквитаются. То есть вот борьба против греха, она всегда чего-то стоит. И он здесь пишет, он говорит: вы еще не до крови сражались, борясь с грехом. И это вот и есть та точка, где вера упражняется наша. Это есть та точка, где проявляется вот эта твердость христианская, когда мы действительно в конкретной ситуации, глядя на Иисуса Христа, доверяясь Ему, избегаем греховных вещей, греховных влияний в своей собственной жизни. Итак, друзья, история Первой Церкви говорит нам о том, что страдания – это реальная и естественная часть жизни людей. И для того, чтобы христиане могли правильно проходить страдания, нам нужно иметь правильный фокус. Нам нужно фокусироваться не на себе, не на саможалости, а фокусироваться на Христе, на Его Евангелии и на служении, которое Он дает нам, и на борьбе с грехом. Вот эти вот три вещи, которые открываются перед нами как горизонт для того, чтобы мы стали победителями. Но есть здесь еще третий элемент – действие Божие в страданиях. Страдания реальны, если мы правильно фокусируем взор, то у нас есть возможность победить. Но, к счастью, есть еще один очень важный фактор в этом процессе – христиане, живущие в Евангелии, христиане, которые занимаются укреплением своей веры, попадая в трудные обстоятельства, они могут рассчитывать на сверхъестественное действие Божьей силы в их жизни. В этом, друзья, преимущество церкви. Христианство – это сверхъестественная религия. Это не просто умозаключение. Это не просто наше спекулятивное философствование о чем-то. Христианство – это реальное обстоятельство, в которых действует Бог в нашем сердце. Посмотрите, что происходило тогда. С 4 стиха читаем. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе». То есть в ситуации с первой церковью Божие сверхъестественное действие выражалось в массовых исцелениях, в изгнании бесов и в обращении ко Христу многих людей. Бог действовал настолько явно, это было очевидно для всех. И заметьте, что это привело вот этих людей к великой радости. Божие действие привело. У них точно так же нечего было есть. Им точно так же не было где спать. У них точно так же не было secure future, то есть надежного будущего. Они точно так же были странниками и пришельцами. Но вот переживая это действие Божьей благодати, сердца наполнялись радостью. Я не знаю, приходилось ли вам ощущать такую радость. Мне Бог давал такие благословения в ряде ситуаций в жизни, когда ты по-особенному видишь Божие действие. И ты ясно понимаешь, что это только Бог мог сделать. Ты ясно знаешь, что это не человеческие способности убеждать, это не какие-то наши собственные инструменты манипулятивные. Ты являешься свидетельством Божьего действия в сердцах людей, в жизнях людей. Друзья, это радость, которая намного выше любой другой, которая существует. Вот это то, что переживала Первая Церковь. Сегодня мы живем в другое время. Время Первой Церкви было время, когда Бог в особенной степени проявлял различные чудодейственные явления, когда подтверждалась авторитетность слова апостолов до того, пока сформировалось Священное Писание, канон Священного Писания. Мы живем в другое время, но мы продолжаем иметь дело с тем же Богом, с тем же самым Богом, который точно так же сверхъестественно действует. Он продолжает исцелять людей сверхъестественно. Но самое главное, Он продолжает воскрешать сердца к новой жизни. И не только воскрешать. Он продолжает изменять сердца людей. И тех, о которых нам кажется, что их невозможно изменить, мы видим, как Бог делает чудеса. То есть, когда мы говорим о страданиях, в которых нам приходится находиться или которые нам приходится преодолевать, друзья, нам нужно помнить, что у нас есть основания уповать на Божью сверхъестественную силу, на Его действия в сердцах людей. Римлянам 8 глава апостол Павел пишет об этом с 35 стиха. «Кто отлучит от нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание». Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас, не своей собственной, Его сверхъестественной силой. И каждый из нас стоит перед выбором в нашей жизни. У каждого из нас есть трудности. У кого-то их можно даже назвать страданиями. Разная интенсивность, разный уровень. Но каждый из нас стоит перед выбором. Или мы будем пытаться решать их своими собственными силами, или же мы будем делать вот то, что здесь написано в результате Евангелия. Все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Его сверхъестественной божественной силой, силой Евангелия. Наше упование на Божию верность, на Его любовь, проявленную в Иисусе Христе, оно открывает дверь для действия Божьей силы, которая необходима для преодоления испытаний, с которыми нам приходится сталкиваться. Конечно, сегодня наши обстоятельства просто ни в какое сравнение не идут, сравнивая с тем, что переживала Первая Церковь. Но через эти истины Господь позволяет нам увидеть нашу собственную жизнь. И нам сегодня можно посмотреть на нашу реальную жизнь, на наши реальные обстоятельства. Нам сегодня нужно добровольно отказываться от тех или иных форм ублажения себя. Нам сегодня нужно действительно проявлять проактивно нашу веру для того, чтобы бороться с грехом, чтобы практиковать, укреплять нашу веру. Писание говорит о нескольких формах духовной дисциплины, которые необходимы каждому. Сегодня день поста и молитвы. Я не буду спрашивать, поднять руки, кто сегодня был в посте. Это немножко пострадать. Не так, как страдали верующие в Первой Церкви, совсем не так. Это совсем от малого отказаться. И совсем на небольшой период времени. Но это нужно сделать добровольно. Вы еще не до крови сражались. Автор говорит, подвязаясь в борьбе с грехом. Есть еще одна дисциплина – это молитва. Это молитва, на которую нам катастрофически не хватает времени. Нас ждет интернет, Facebook, email, text messages, а там еще всякие разные вайберы, ватсапы и прочие другие, которые все нужно обслужить. Всем нужно ответить. Кроме того, всяких разных дел полно. То есть еще одна практика, еще одна дисциплина, это реальная дисциплина. Это сознательная остановка в том, чтобы просто сфокусироваться на разговоре с Богом. К сожалению, для многих из нас это страдание. Это страдание, потому что в этот самый момент you're being pulled out. Тебя просто растаскивает в стороны всякие разные вещи, интересные, важные, нужные, срочные, которые у тебя здесь в мозгу крутятся. И ты вроде бы здесь, Господи, благослови, и перечисляешь всех, за кого что хотел помолиться сегодня. А уже там на очереди твой процессор, твой мозг, уже там в очереди столпилась информация, которая хочет там крутиться. Опять, это конечно, ни в какой... Сравнение не идет с тем, что переживали первые верующие. Но, к сожалению, для многих-многих людей вот эта дисциплина, она связана с определенным страданием. Или познание Христа через Писание. Еще один фактор, который мы обнаруживаем сегодня, что сегодня очень многие верующие не читают Писание. Самые разные объяснения. Некоторые вообще даже не утруждаются объяснять, просто не читают. Некоторые говорят, да мы не такие законники, чтобы 4 главы каждый день читать. Вот. А некоторые, в общем, так, когда настроение есть, почитают, а его часто не бывает. Вот. И так мы проходим где-то. То есть нет дисциплины. Это определенная дисциплина, в которую ты ставишь себя для того, чтобы ты не просто читал, а Христа познавал, читая Писание. Можно добавлять многое. Сознательная борьба с грехом. Когда мы ставим перед собой цель. Вот моя жизнь. Где у меня слабые места? В каких точках дьявол близок к тому, чтобы пробить оборону? Где мне нужно держаться дальше? Это еще один фактор. Это реально, Реальность, с которой мы сталкиваемся. Друзья, если мы не ведем сознательной борьбы с грехом, грех ведет вполне сознательную борьбу с нами. Вполне сознательную, целенаправленную борьбу не на жизнь, а на смерть. Или же добродетель. Еще одно действие. Это способность не просто теоретизировать, а реально увидеть и сделать, будучи руководствуемым добрым сердцем. Это еще одна дисциплина. Для этого нужно оставить свою вот эту суетную жизнь, круг, в котором мы вращаемся. Или служение созидания – это когда мы каждый наш разговор, каждый контакт с людьми мы рассматриваем с точки зрения того, а какой отпечаток этот разговор оставит в вечности с этим, у этого человека. Или же евангелизм. Это когда мы говорим о Христе людям, которые не знают о Нем. Или миссия. Это еще один шаг. Это когда мы живем для того, чтобы взять и понести Евангелие людям, которые живут очень далеко, и там некому сказать им об Иисусе Христе. Мы будем сейчас молиться. Вот для каждого из нас сейчас будет возможность попрактиковать эту дисциплину. Мы можем сосредоточить свое сознание и все то, о чем мы говорили сегодня. А мы говорили сегодня о том, что страдания естественны. Мы говорили о том, что вместо того, чтобы пытаться избежать трудностей, we need to accept the challenge. Нам нужно просто принять это от Бога и искать возможности правильной реакции, находясь в этих обстоятельствах. Мы говорили о том, что нам нужно фокусироваться на Христе, учась доверять Ему, тренируя свою веру в этом процессе. И, конечно же, мы говорили о том, что нам нужно в этом всем ожидать Божьего действия в нас и через нас, в тех людях, в тех обстоятельствах, в которых Господь позволяет нам находиться. Давайте преклоним колени и помолимся об этом.